Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Мы начинаем передачу «Ответы на вопросы» в рамках программы «Выбор». Отвечать на ваши вопросы буду я, Михаил Логачев, пресвитер Церкви евангельских христиан «Ковчег». За режиссерским пультом работает Сергей Швецов. И в течение этого часа мы рассмотрим вопросы, которые вызывают споры, по которым существуют различные мнения. Но прежде чем даже мы начнем размышлять о ваших вопросах, я хочу напомнить наш адрес, потому что мы очень хотим получать от вас письма, в том числе и с вопросами, и не только с вопросами. Наш адрес: Россия, город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Присылайте по этому адресу ваши вопросы и другие письма, любые письма, которые мы всегда рады получать. Итак, говорить мы будем о спорных вопросах, и поэтому я сразу, не скрывая, говорю, что на эти вопросы, которые сейчас прозвучат, разные христиане дают разные ответы. Я, естественно, отвечу так, как Господь открывает мне, но не буду скрывать и других возможных ответов. Тут есть разномыслие, но разномыслие допустимо. Апостол Павел однажды написал так в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 19 стих: «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». То есть в ходе этих дискуссий, разномыслий, чтобы открылись те, кого одобряет Господь, кто действительно умеет понимать Божью точку зрения и верно толкует слово. Иногда на это уходят и годы, иногда и десятилетия, и столетия, для того, чтобы выявился правильный подход к Слову Божьему. Причина разномыслий нередко также в том, что мы стремимся узнать из Писания то, что в Писании не открыто. Начинаем читать между строк, не научившись еще толком читать сами строки, и не умеем в своих размышлениях вовремя остановиться и признать, что мы подошли к той черте, где начинается сокрытое. Мы знаем о Боге только то, что Он благоволил открыть нам через рабов Своих пророков, включая сюда также и апостолов, авторов Нового Завета. И с какого-то момента начинается то, что Бог сокрыл, о чем Он не сказал до времени, может быть, до времени Своего пришествия. Мы уже этого и этого не знаем. И стих, который я хотел бы прочитать, прежде чем мы начнем рассуждать, как раз об этом. Это Второзаконие, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Итак, нам нужно понимать Писание в той мере, в какой мы должны исполнять его. А то, что сверх того, то нередко оказывается тем, что Господь до времени сокрыл. Но прочитаем первый вопрос. Он из письма Елены Бубенцовой из Краснодарского края. Вопрос такой. Откуда пошло празднование воскресного дня? Правда ли, что воскресный день, который в Библии называется первым днем недели, был днем поклонения Солнцу? Хотелось бы как можно больше узнать о праздновании воскресного дня. Я попробую сразу ответить на вопрос о поклонении Солнцу. Действительно, в ряде европейских языков воскресенье именуется днем Солнца. Ну, например, по-английски Sunday, Sunday буквально «день солнца». Аналогичным образом в немецком языке и в ряде других, и, видимо, это пришло из древности. Я не знаток древних языков, поэтому не буду сейчас к ним обращаться, но действительно уже в древних памятниках первый день недели называется «днем солнца». Но точно так же в тех языках, где первый день недели называется «днем солнца», остальные дни недели именуются по названиям так называемых планет. Я говорю так называемых, потому что Солнце, как мы сейчас знаем, не планета. Но в древности выделяли 7 планет или 7 особых светил, которые меняли свое положение на небе по сравнению с неподвижными звездами. Опять-таки, это я говорю в представлениях древних астрономов. Древние астрономы представляли себе, что вот звезды есть, они неподвижны, а есть другие небесные тела, которые движутся. Землю они вообще помещали в центр Вселенной, не считая ее небесным телом. И поэтому 7 планет, в кавычках, древности – это Луна, Солнце, ну и также 5, которые и мы считаем планетами – это Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. А другие планеты, как, например, Уран и Нептун, в то время еще не были вовсе даже известны, не были открыты астрономами. Вот получается 7 планет. И 7 дней недели. Вот такое совпадение. И еще плюс к тому, в древности были известны 7 металлов. Я их тоже перечислю, просто для нашей эрудиции: золото, серебро, медь, олово, железо, ртуть и свинец. И было такое отождествление: 7 дней недели, 7 планет, 7 металлов, и каждому дню недели приписывалась планета и определенный металл, тоже каждой планете приписывался. Ну, например, суббота считалась днем Сатурна. Не помню в точности, какие металлы какой планете приписывались, это может быть интересно, но не так важно для нас сегодня. Это совпадение вызвало целый ряд суеверий. И, как всегда в язычестве, все, что происходило у язычников, все их знания были отравлены суевериями и идолопоклонством. Астрономия была тесно связана с астрологией, естествознание – с магией, и потребовалось, собственно, принятие христианства древним миром, чтобы наука начала выделяться из этой гущи суеверий. Это особая тема, как-нибудь, даст Бог, мы о ней поговорим. Но это я говорю к тому, что в этом смысле первый день недели, воскресенье, как мы его называем, или день солнца, как называется он во многих европейских языках, ничем не лучше и не хуже других дней недели, ничем не лучше и не хуже субботы, которая считалась днем Сатурна, ничем не лучше и не хуже понедельника, который считался днем Луны, и так далее. То есть поклонение Солнцу, если и имело место, то наряду с поклонением Луне, наряду с поклонением другим планетам, в разные дни недели, да, древний мир был пронизан язычеством, и первый день недели не избежал этой вот участи языческой какой-то связи. Дело в том, что если мы будем рассматривать вообще символы и названия, присущие разным языкам, то непременно упремся в то, что в языческой древности это все было связано с языческим идолопоклонством. Почему? Да потому что вся языческая культура насквозь была пронизана идолопоклонством. Значит ли это что-то для нас сегодня? Значит ли это, что мы не можем, ну, в русском языке эта проблема не встает? Скажем, что по-английски нельзя говорить «Sunday» – «день солнца». Да нет, наверное, не значит. Откуда пошло празднование воскресного дня? Вопрос, который задается в письме. И тут нужно сказать, что первым воскресным днем, который отпраздновали ученики Христа, был день, когда им явился воскресший Спаситель. И давайте об этом дне прочитаем. О нем много написано. Ну, краткая такая запись, самая короткая, в Евангелии от Марка. В 16 главе я прочитаю с 9 стиха по 16. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После этого явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение». Здесь остановим чтение. Более подробно об этом в Евангелии от Луки написано, что они шли в селение Эммаус, одного из них звали Клеопа, и подробно описано, как произошла эта встреча. Евангелие от Марка кратко об этом говорит. И дальше читаем 13 стих и дальше. «И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет». Вот таким образом этот день скорби, когда плакали и рыдали ученики Христовы о распятом и погребенном своем учителе, стал радостью о великом спасении, о победе над смертью, радостью о воскресении. И все-таки хорошо, что первый день недели по-русски называется «воскресение». Уже само название это напоминает нам о воскресшем Христе. Это хорошо, это, конечно, гораздо лучше, чем «день солнца» или просто «первый день недели» говорить. Хорошо, что само название этого дня напоминает нам о воскресении Иисуса Христа. И были попытки в советские времена, времена атеистические, отменить это название, отменить вообще семидневную неделю, перейти на шестидневку и оставить только числа без всяких названий дней и недели, но благодарение Богу из этого ничего не вышло. И все эти времена, все это время атеистическое слово «воскресенье» напоминало о воскресшем. В Библии есть и другие свидетельства того, что христиане собирались вместе в первый день недели для празднования воскресения Христова. Ну, откроем, например, книгу «Деяния», 20 главу, 7 стих. Там дальше говорится об истории чудесного исцеления юноши, который упал с третьего этажа. Но в 7 стихе сказано так: «В первый же день недели», «когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Ну и дальше описывается вот эта история, как упал юноша с третьего этажа, был поднят мертвым, но Павел пал на него, обнял его и сказал: «Душа его в нем», и его привели живого, и все тем немало утешились. Так вот, это произошло все в первый день недели. И именно в первый день недели собрались они для преломления хлеба. Нигде не сказано, что только так и нужно делать, или что всегда нужно в первый день недели собираться для преломления хлеба. Но я еще один пример приведу, где выделен особо этот первый день недели, хотя даже не сказано, что тут было какое-то особое служение в этот день, а сказано, что нужно было в этот день делать сборы. Это 1 Коринфянам, 16 глава, первые два стиха. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Сборы имеются в виду пожертвования для Иерусалимской церкви, и чтобы не собирали кто что может с приходом апостола, апостол предлагает заранее делать эти накопления, каждый сколько кто может, но вот в первый день недели, видимо, какой-то это был все-таки особый день. Но в то же время нужно сказать, что нигде не предписано прямо, черным по белому, что нужно собираться для богослужения в первый день недели. Такой заповеди нет. Христиане из евреев в первом веке, очевидно, продолжали собираться для богослужений по субботам, и апостол Павел не считал зазорным для себя посещать по субботам синагоги. Ну вот посмотрим тоже в книге «Деяний», 18 главу, 18 глава, 4 стих. «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов». Конечно, это было для того, чтобы услышали благую весть, и первым апостол Павел всегда обращался к евреям, а евреи, понятно, что собирались по субботам. В итоге получается так, что апостол Павел оставляет этот вопрос о том, в каком дне, какой день совершать богослужение, на выбор верующих. Подробно этот вопрос не обсуждается. И, пожалуй, окончательный вывод можно найти в послании к римлянам. Давайте откроем здесь тоже, посмотрим. Глава 14, а стих 5 и 6. Апостол Павел пишет здесь так: «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает». Итак, Мы видим, что в первой церкви не было проблемы, какой день выбрать для поклонения Богу, потому что это было оставлено на выбор верующих, и это никак не препятствовало общению верующих друг с другом и братской любви. Почему вообще этот вопрос о дне богослужения стал проблемой? И одни христиане настаивают на субботе, другие на воскресенье, хотя, казалось бы, ну а зачем тут вообще о чем-то настаивать? Надо сказать, что первая церковь была двусоставной. Там были христиане из евреев и были христиане из язычников. Те, кто уверовали в Иисуса Христа, будучи по происхождению евреями, каковы были, между прочим, все апостолы и все, кто уверовал в день Пятидесятницы, когда была основана церковь, когда Дух Святой сошел на апостолов. А затем Слово Божие достигло также язычников, они стали обращаться ко Христу, у них появились явные признаки того, что Дух Святой вошел в них и живет в них, поэтому они были и крещены водой, и приняты в общение. И стал вопрос, а как с ними общаться? У них же совсем другие правила жизни. У них нет ни шаббата, субботы, дня, который евреи не работали, ни кашрута, правил о чистой и нечистой пище. Может быть, им надо стать такими же, как евреи? Был такой задан вопрос. И первое побуждение, конечно, именно такое и было, потому что людям вообще свойственно делать всех остальных такими же, как мы. Но Господь судил иначе, и, собравшись по длительном рассуждении, пресвитеры и апостолы решили, что в этом нет необходимости, и что для язычников правила жизни другие. Ну, об этом в книге «Деяния» подробно очень описано, и мы сейчас посмотрим 15 глава книги «Деяний» с 22 стиха, я прочитаю, по 29. Вот что было сказано и написано, когда возникла эта проблема, как жить в церкви язычникам, христианам, которые обратились ко Христу из язычников, которые не были по происхождению евреями, и вот как была эта проблема решена. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться». Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, прервем здесь чтение, вот видите, апостолы не поручали таких разговоров, и не поручали, и не принимали такого решения, что обращающиеся ко Христу из язычников должны становиться евреями, потому что обрезываться и соблюдать закон, ну, это и значит, собственно, стать евреем. Ну и дальше до 25 стиха читаем. «То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более, кроме этого необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим то, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделаете. Будьте здравы». Как мы видим, тут очень общие такие слова, и все, что мы называем христианской этикой, уложено вообще в одну фразу: «не делать другим того, чего себе не хотите», плюс запрет блуда и запрет идолослужения, идоложертвенного, и из пищи только одно ограничение – не есть с кровью, потому что это настолько было отвратительно для евреев, чтобы можно было сесть за одним столом еврею с язычником, вот единственное, надо было знать, что пищи с кровью не будет. И надо сказать, что то, что потом, и так это случилось в истории церкви, исчезло иудео-христианство, то есть те христиане, которые, принимая Христа как Спасителя, Господа, Бога, Мессию Израилева, тем не менее были евреями и соблюдали законы, которые Господь дал евреям и не дал язычникам, они исчезли. Так исторически получилось. Это долгая история, которую не буду сейчас подробно пересказывать. В результате исчезло то состояние, благодаря которому в церкви в одном теле Христовом присутствовали разные обычаи и разные, как мы бы сейчас сказали, системы благочестия. Оказалось, что вроде всех можно стричь под одну гребенку, и давайте всем устроим одинаковые правила. Ну, в общем, и стали устраивать. А потом вдруг спохватились, а как же суббота? А вот вроде как никто субботу не соблюдает. И исторически получилось так, что празднование воскресения, которое праздновалось просто как радостный день, когда воскрес из мертвых наш Спаситель и победил смерть, на этот день перенесли правила, которые были даны евреям для субботы, чего, вообще говоря, изначально никогда не было. То есть не субботу переместили на воскресенье, этого не было никогда и не было таких действий, а постепенно празднование воскресенья стало приобретать черты субботы. А потом уже, в общем, это где-то в XIX веке, вдруг спохватились, а как же так? А почему это мы субботу празднуем воскресенье? Ну и тогда начались разговоры о том, что надо субботу перенести обратно на субботу. Но дело не в этом. Во-первых, мы прочитали только что апостола Павла, что вопрос о дне богослужения оставляется на усмотрение верующих. Как церковь решит, так и будет, как удобней собранию. Хотя то, что при этом празднуется обычно в воскресенье, понятно. В этот день воскрес Иисус Христос. Празднование воскресения для христиан не является заповедью, как и празднование субботы не является заповедью для христиан из язычников. Но мы можем праздновать этот день как день великой радости – воскресения Иисуса Христа. И вот об этом-то не нужно забывать, когда речь заходит о праздновании воскресения. И мы прочитаем сейчас из 15 главы первого послания к Коринфянам о том, что же такое для нас воскресение Христово. Вот, пожалуй, главное, что нужно помнить. 1 Коринфянам, 15 глава. Откроем и прочитаем, наверное, с 17 стиха. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Но если мы, только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Каждый в своем порядке. Первенец – Христос, потом Христовы в пришествие Его. Итак, воскресение Христово – это также и наша надежда на воскресение в Его пришествие. Надежда для всех, кто принял Иисуса Христа, кто Христов, кто принадлежит Христу. Вот об этом мы сейчас послушаем песню, песню пасхальную. «Кто сказал, что могила делит нас на мертвых и на живых?»
На мертвых и на живых, что за громом молчат идеи, и мертвы, и струна истины.
Христос воскрес, и с Ним воскресли мы. От мира зла, греха суеты. Поет душа под куполом небес. Христос воскрес, поистину воскрес. Поет душа под куполом небес. Христос воскрес, поистину воскрес.
У холодной прислуги тьмы. Не ищите Его, не ищите. Он воскрес, и с Ним живы мы.
Христос воскрес, и с Ним воскресли мы. Росла греха и суеты. Поет душа под куполом небес. Христос воскрес, истину воскрес.
воскресли мы. От мира зла, греха и суеты поет душа под куполом небес. Христос воскрес, на истину воскрес. Поет душа под куполом небес. Христос воскрес, на истину воскрес. Воскресли мы. От мира зла, греха и суеты поет душа под куполом небес. Христос воскрес, на истину воскрес.
Дорогие друзья, переходим к следующему письму, к следующему вопросу. Пишет нам Альберт Галямов из города Нижнекамск. «У меня есть такая тема – спасение, притыкаюсь я об нее». И дальше брат Альберт ссылается на отрывки из Библии. Иоанна, 15 глава, 1 и 5 стихов, и послание к римлянам, 11 глава, 17 стиха по 23. Чтобы было понятно, давайте прочитаем оба этих отрывка. Итак, Евангелие от Иоанна, 15 глава, первые 5 стихов читаем. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот это первый отрывок, который остановил внимание брата Альберта и вызвал у него вопросы. Вопросы связаны с этими словами «отсекает» и «пребывать». «Пребывать на лозе». А второй отрывок, где действительно есть похожие слова, хотя тема все-таки другая, это послание к римлянам, 11 глава, 17 стиха. Скажу сразу, что здесь речь идет об христианах из евреев, об Израиле и о язычниках, и о том, что в результате того, что многие евреи не приняли благую весть, оказалось возможным язычникам войти в церковь и привиться на их место, о чем и пишет апостол Павел, сравнивая Израиль и язычников с разными ветвями маслины. Маслины – это растение, оливковое дерево, так еще его называют. Итак, читаем послание к римлянам, 11 глава, 17 стиха. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их, и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. понятна эта картина пребывания и отсечения. И вопрос брата Альберта становится в связи с этим понятен. Если пребывание и прививание, это уже во втором отрывке, если это понимается как спасение, то получается отпадение, отсечение должно пониматься как потеря, но спасение не теряется. Ну и брат Альберт здесь не приводит, но можно было бы привести как пример слова Иисуса Христа, и мы прочитаем этот пример, эти слова из 10 главы Евангелия от Иоанна, с 26 стиха по 30. Иисус говорит неверующим в Него и говорит такие слова: «Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Ну вот эти слова Иисуса Христа, они действительно о том, что есть его овцы слушают Его голос, и Он их держит в Своей руке, и даже Отец Небесный тоже держит их в Своей руке. Впрочем, Иисус и Отец одно, и тут все равно сказать ли Иисус держит в Своей руке, Отец держит в Своей руке, потому что Иисус есть Бог, и Отец Его Небесный есть Бог Отец. Ну и дальше мы можем читать в этой главе, как эти слова вызвали негодование у иудеев, «Я и Отец одно», и хотели убить Иисуса за эти слова, но это уже другая тема. Вернемся к вопросу брата Альберта в такой вот формулировке: можно ли потерять спасение? Вопрос этот вызывает много споров, и, наверное, споры потому, что формулировка уж больно неудачная. Что значит потерять? Потерять можно вещи с кармана. А что такое спасение? Сам Господь Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти людей своих от грехов их. Так написано в Евангелии от Матфея, в 1 главе, в 23 стихе, вернее, 21 это стих, пророчество ангела о рождении сына у Девы Марии: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Итак, спасение – это спасение от грехов, это определенные отношения с Богом, благодаря которым наказание за грехи отменяется тут же, сразу, потому что его уже понес за нас Иисус Христос. И если я верю, что это так, и верой это принимаю, то я оправдан в тот самый момент, как поверил. Сила греха уничтожается постепенно по мере того, как я хожу пред Богом с этой верой, и я получаю силу не грешить больше, и все больше и больше очищаюсь от греха, что называется освящением, и в какой-то момент мы оказываемся в присутствии Божьем, где нет уже и тени греха, и от присутствия греха мы уже избавлены, уже спасены. И так можно сказать, что спасение – это определенные отношения с Богом, причем отношения динамичные, они меняются, мы в них растем, они представляют собой путь, поэтому и говорят «путь спасения». Если так, то следовало бы говорить не о том, что теряется спасение, а следовало бы говорить о том, что можно ли так испортить отношения с Богом, что спасение все равно, как если бы и не было. Вот в такой формулировке, наверное, имеет смысл этот вопрос. И надо сказать, что из Писания можно об этом сделать вывод. Если возможно так испортить отношения с Богом, как если бы их не было, то это означает, что их действительно не было, а имел место самообман. Возможность самообмана есть. И надо сказать, что пример Иуды, одного из 12 учеников Иисуса Христа, который сделался потом предателем, он как раз об этом. Да, Иуда и другие ученики считали, что он один из учеников, и, наверное, считали, что и не худший из учеников. Но, однако же, Иисус сказал однажды такие слова: «Не 12 ли вас избрал Я, но один из вас – дьявол». Это записано в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 70 стих. Итак, Иисус уже заранее знал, кто такой Иуда. И можно размышлять о том, каков был тут промысел Божий, почему Господь, несмотря на это, его избрал и учил, и он получил все те же наставления, что другие ученики, и, несмотря на это, когда пришло время, предал своего учителя. Мы не будем сейчас много говорить об этом. Ясно одно, что нельзя сказать, что Иуда потерял спасение. С точки зрения Божьей, он никогда и не был в спасительных отношениях с Иисусом Христом, хотя по внешности ничем не отличался от других учеников. В этом-то и состоит сокрытое у Господа, что пребывание со Христом – вещь невидимая. Это очень определенная вещь. Вселяется Дух Святой в сердце, называется это рождением свыше. Это или есть, или этого нет. Но увидеть это непосредственно, по каким-то внешним признакам, невозможно. Можно об этом судить. Сказано, по плодам узнаете их. Можно искать эти плоды, видеть эти плоды. Но до конца это остается непознаваемым для нас. И как раз тогда и возникают эти парадоксы, когда мы смешиваем два плана. План божественного всеведения. Да, Бог, конечно, знает о каждом из нас, кто его, а кто не его. И план нашего человеческого знания. А на нашем человеческом уровне мы можем видеть, что одни люди вот были с нами, вот ходили в церковь, а потом раз и нет их. То ли по причине греха, то ли просто перестали мы видеть их, и они стали равнодушны, и что-то с ними случилось. Но надо сказать, что такие люди были всегда, и в первом веке тоже, и о них в первом послании евангелист Иоанн пишет такие слова, что они вышли от нас, потому что не были наши. Давайте посмотрим здесь, откроем 1 Иоанна, 2 глава, стихи 18 и 19, пишет евангелист Иоанн. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». То есть тех людей, которые вышли из церкви и начали делать такие дела, что Иоанн даже называет их антихристами, вот о них Господь открывает нам, что они с самого начала не были нашими, как и с самого начала Иуда, с точки зрения всеведущего Господа Иисуса Христа, не был его учеником. И поэтому, как можно понимать слова из Евангелия от Иоанна? У некоторых ветвей, по видимости, внешне связь есть, но внутренней истинной связи нет, и сока они спасительного и приносящего плоды поэтому не получают, и в конце концов будут и явно отсечены. Что касается послания к римлянам, 11 глава и 17 стих и далее, то здесь речь идет все-таки не об отдельных верующих, а о целом народе. И народ, тут к нему немного другой подход, чем к отдельным личностям, и об этом, наверное, как-нибудь в другой раз мы поговорим. Это просто не связано с вопросом о личном спасении, это вопрос об отношении Бога к своему народу Израилю, который остается, впрочем, Божьим народом, как видно, если дальше прочитать это послание к римлянам, эту 11 главу. Сейчас же мы послушаем песню о пути к Господу, пути к спасению. Песня эта так и называется «К тебе иду».
К тебе иду, куда бы я ни шла, к слиянию рек, к светению тропинок, в кромешной тьме при свете звезд глубина. Чего бы я не натерпелась за день. Тебе иду по скалам, тебе иду и в радости, и в грусти. Куда бы я шла без Бога пусть, на праздник, на беду, к тебе, Господь, иду. К тебе иду,
сияет, как восходу или к закату, во мгле ночной, в грозу и в снегопады. К тебе иду, куда бы я ни шла, под крик толпы и пусть устали ноги, и узок путь, и тяжела дорога.
Дорогие друзья, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. И следующий вопрос задает нам в письме Михаил Николаевич Тихонов из города Соликамска Пермского края. Он просит объяснить значение и смысл отрывка первые четыре стиха шестой главы книги «Бытия». Брат Михаил спрашивает, что об этом пишут христианские богословы. Прочитаем сперва этот отрывок. Отрывок действительно непростой для понимания. Шестая глава «Бытия» с первого стиха по четвертый. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Звучит все это загадочно. Ну, нужно сказать, что этот отрывок открывает рассказ о потопе. И пятый стих тоже нужен для того, чтобы понять различные толкования этого стиха, этого отрывка, вернее, оценить их. Поэтому прочитаем также и стихи с 5 по 8. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа». И дальше из рассказа о Ное и о потопе мы узнаем, что спаслось из воды семейство Ноя, всего 8 человек, и спаслись по одной паре животных нечистых и 7 пар чистых животных, от которых потом и произошел весь тот живой мир, который мы знаем сегодня. За исключением тех, кто живет в воде, им спасаться было не нужно, они так в воде и жили во время потопа. Итак, мы видим, что эти слова, этот отрывок, первые четыре стиха, описывает то зло, которое было на земле в результате чего Господь вынужден был прибегнуть к такому сильному средству, как потоп. Истребив множество людей и множество других живых существ для того, чтобы какое-то великое зло предотвратить, чтобы оно больше не повторялось. Ну, поскольку спрашивает брат Михаил, что об этом пишут христианские богословы, то два варианта в основном есть толкования этого отрывка. Многие богословы высказывали предположение, что сыны Божии – это благочестивые мужи из рода Сифа, третьего сына Адама, а дочери человеческие – это женщины из рода нечестивого Каина. Ну, тут сразу нужно сказать, что главный ключ к истолкованию – это вот именно, а кто такие сыны Божии, которые увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их в жены себе, какую кто избрал. Ну, еще вопрос, а кто такие исполины? Потому что третий стих, в общем-то, говорит о том, хотя и он толкуется по-разному, что Господь решил положить конец вот этому злу, которое было вот описано в первых двух стихах и в четвертом стихе, когда сыны Божии стали брать в жены дочерей человеческих, и в результате появились на земле какие-то особые личности, исполины. Видимо, исполины как потомки дочерей человеческих от сынов Божьих. Надо сказать, что это очень сильно перекликается с мифологическими сюжетами, у многих народов они есть, где описывались великие герои, которые были полубогами, потомками языческих богов и смертных женщин, обычных женщин. Понятно, что миф есть миф. Вопрос, есть ли в этом мифе хоть какое-то отношение к действительности, но не будем забегать вперед. Итак, многие богословы высказывают предположение, что сыны Божии – это благочестивые мужи из рода Сифа, третьего сына Адама, а дочери человеческие – это женщины из плохого рода, из рода нечестивого Каина. И что это смешение свидетельствует об упадке даже лучших из людей, потомков Сифа, и о развращении человечества в целом. Есть другой вариант толкования, который говорит о том, что сыны Божии – это духовные существа, сотворенные как ангелы. Но поскольку они явным образом делают не то, что по воле Божьей, то, стало быть, это ангелы, восставшие против Бога, падшие ангелы. О том, что некоторые ангелы не сохранили своего достоинства, Библия говорит прямо, и, возможно, об этих самых ангелов, и которыми что-то произошло в результате потопа, и идет речь, ну, в послании Иуды, в 6 главе. Давайте откроем, то есть не в 6 главе, там всего одна глава во всем послании, в 6 стихе. В послании Иуды сказано так: «Ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком на суд великого дня». Ну, кто соблюдает? Господь. Там выше написано «Господь», вот в том числе и ангелов, не сохранивших своего достоинства, соблюдает в вечных узах, под мраком на суд великого дня. Ну, а дочери человеческие при таком толковании – это просто женщины. Обычные женщины каким-то образом с ними в какие-то отношения вступали духовные существа, в результате чего рождались дети. Это выглядит очень странно, особенно потому, что мы знаем, что в наше время ангелы не женятся и не выходят замуж. Об этом в Евангелии от Матфея говорит сам Господь, отвечая на одно из возражений саддукеев. Но в том-то и дело, что это в наше время и ангелы Божьи. Я могу сказать сразу, что мне более оправданным представляется второе толкование, и попробую сейчас объяснить, почему. Потоп, как совершенно необычное событие, связанное с гибелью многих людей, должен был предотвратить некоторый страшный грех и страшные последствия греха, с тем, чтобы потом более в этом не было нужды повторять, чтобы потом этот грех стал просто невозможен, иначе пришлось бы потоп повторять снова и снова. Господь обещал, что Он не будет повторять потоп. И действительно, если посмотреть на второй вариант, то мы можем увидеть здесь этот страшный грех и страшные его последствия. Опять-таки, коль скоро потоп предотвратил некоторый грех, то тогда в наши дни его просто нет. И поэтому нам очень трудно искать, как объяснение для причины потопа, то, что происходит и в наши дни. Между тем, смешение нечестивых и благочестивых, и то, что женятся потомки благочестивых родителей на весьма неблагочестивых женах, и наоборот, жены берут мужей не тех, кого бы должно брать. Увы, этого не должно быть, но это бывает, и в наши дни тоже бывает. Поэтому вряд ли первый вариант. А второй, да, возможен, потому что если в результате смешивается род человеческий с духовными существами и появляются потомки, которые не являются, вообще говоря, людьми, то возникает страшная опасность, что род человеческий вовсе прекратится. По виду будут люди, а на самом деле не люди, андроиды, полулюди, полудемоны. И тогда искупление мира через воплощение Сына Человеческого оказывается невозможным, потому что нет людей, созданных по образу и подобию Божьему, и не может Бог воплотиться в них так, как Он воплотился через рождение от Девы, потому что род человеческий, по сути, пресекся, хотя, может быть, что-то человекоподобное есть. Это страшная угроза, и эту угрозу Господь предотвратил, и мы не знаем, почему нужен был для этого именно потоп, и что произошло в ходе потопа с этими ангелами, сынами Божьими. Ангелы, в том числе и падшие, называются сынами Божьими. Первая глава книги Иова об этом, где среди сынов Божьих пришел и сатана. Не будем сейчас подробно останавливаться на этом, в таком вопросе языковом. Да, могут быть сынами Божьими названы духовные существа, в том числе и падшие ангелы. Библия допускает такое употребление слов. И тогда становится понятна и связь с древними мифами, которые, оказывается, отражают некую реальность, если только сделать поправку на то, что языческие боги – суть бесы. Об этом Писание тоже говорит неоднократно, что те, кто поклоняются языческим богам, на самом деле поклоняются бесам. Хотя это кажется очень странным. Почему? Потому что в наше время такого не бывает. Так в наше время потому такого и не бывает, что однажды Господь это пресек, и пресек решительно, допустив потоп, допустив гибель многих людей, кроме одного только семейства Ноя. Можно задаться вопросом, а какое это имеет значение в наше время? Ну, в каком-то смысле такого рода опасность уже повториться не может, потому что Бог уже воплотился, уже явился Бога-человек Иисус Христос и совершил дело спасения, и уже те, кто Христовы, те будут с Ним. И в нем род человеческий победил смерть, потому что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Главное уже сделано. И в этом смысле та угроза, что будет пресечен план спасения, который Господь замыслил еще даже до сотворения мира, такой угрозы сейчас, конечно, нет. Но есть ли такая угроза, что род человеческий прекратится не потому, что люди друг друга уничтожат, а потому что люди перестанут быть людьми? Увы, развитие техники и технологии, равно систем манипуляции человека человеком, делает теоретически это возможным. Пока, слава богу, не практически, пока это вроде как выглядит фантастикой, что люди настолько изучат и покорят себе природу человека, и из всей природы последней сдастся человеку природа человеческая, что группа людей возьмет власть над родом человеческим и станет лепить людей по своему хотению, как они сами захотят. Понятно, что такие деятели, в общем-то, перестанут быть людьми, как не будут людьми и те, кого они будут делать, потому что это будут уже не люди, а изделия. И изделия, сделанные не людьми, а сверхлюдьми, а по сути не людьми. Опять это звучит как какая-то фантастика, но только Богу известно, доживем ли мы до этого времени. Стоит ли пугаться и здесь? Да нет, не стоит. Потому что Бог держит все в своих руках. И по суждению человеческому много у нас есть возможностей уничтожить самих себя, но история мира закончится его пришествием, пришествием Божьим, пришествием Иисуса Христа. И хотя верно то, что перед этим будет время тяжкое, и время это будет такое, что действительно прекратилось бы существование рода человеческого, если бы Господь не смилостивился, ну, прочитаем об этом в Евангелии от Марка, 13 глава, 19 и 20 стихи о самых последних днях. «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». И мы знаем, что это время закончится пришествием Господа, который сам явится и положит конец истории мира, и начнется история нового творения. О Боге, который держит целый мир в своей руке, мы сейчас послушаем песню. Дорогие друзья, подошла к концу наша передача «Ответы на вопросы». Мы ждем ваших новых вопросов. Пишите нам по адресу: Россия, город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио в рамках передачи «Выбор», программа «Ответы на вопросы». Отвечал на ваши вопросы я, Михаил Логачев, пресвитер Церкви евангельских христиан «Ковчег». За режиссерским пультом был Сергей Швецов. До свидания, да благословит вас Господь!